Беседа, листая календарь. 75 лет дороги жизни. Как советская наука спасала блокадный Ленинград. 22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера в Ленинград проехали первые грузовики с продовольствием. Историки рассказали ТАСС малоизвестные подробности операции, спасшей жизни сотен тысяч горожан. Название «Дорога жизни», которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года, не поэтический образ. Это был единственный путь, позволивший осажденному Ленинграду выжить и даже помогать фронту, куда поступали производившиеся в блокадном городе вооружения. Дорога начала действовать в те дни, когда нормы продовольствия в городе были снижены до трагических 250 граммов хлеба в сутки для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Люди начали умирать от голода тысячами. Солдаты на передовой получали по 500 граммов хлеба. Но даже для сохранения этих норм требовалось ежедневно не менее 1000 тонн продовольствия. Строительство ледовой дороги через Ладогу – идея абсолютно грандиозная и дерзкая даже для мирного времени, особенно учитывая, что на 1941 год Ладога была исследована недостаточно, в том числе ее ледовый режим. Для спасения города и помощи фронту нужно было сделать невероятное – создать с нуля целую инфраструктуру, которая должна была бесперебойно действовать целую зиму, решая множество задач. Такой проект представлялся сложным даже для мирного времени. Фактически это была победа науки и прежде всего физики над гитлеровской тактикой, использовавшей голод в качестве средства ведения войны. Самое крупное озеро в Европе вообще отличается очень переменчивым нравом и всегда считалось очень сложным во всех отношениях, в том числе для судоходства, отмечает Сергей Курносов, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Дорога жизни обычно представляется обывателю как дорога по льду, по которому в Ленинград идут полуторки с мукой, говорит Курносов. Но на самом деле это огромная, созданная буквально на пустом месте инфраструктура, которая позволила снабжать в годы блокады и Ленинград, и Кронштадт, и Ораниенбаумский плацдарм, и войска Ленинградского фронта, и Краснознаменный Балтийский флот. У дороги жизни много составляющих. Это и авиамост с большой землей, и Ладожская военная флотилия, защищавшая ладожские коммуникации, и северо-западное речное пароходство, которое производило перевозки во время навигации, когда озеро не было покрыто льдом. Это телефонно-телеграфный кабель, обеспечивший связь с Москвой, и высоковольтный электрический кабель, который позволил поставлять в Ленинград электроэнергию с Волховской ГЭС. Проходили эти кабели по дну Ладоги. Это и трубопровод, который также проходил по дну Ладоги, снабжая город топливом. Ленинград, как мегаполис, никогда не был и не мог быть самодостаточным в продовольственном плане, подчеркивает директор музея. Самодостаточным он был лишь как город-фронт, потому что большую часть военного вооружения он мог производить сам. При проектировании дороги жизни учитывался опыт прошлого, когда ледовые трассы становились удобной переправой, порой более надежной и комфортной, чем осенне-весеннее бездорожье. Использовались ледовые пути и в военных целях. Была ли дорога жизни срочным изобретением блокированного Ленинграда? И да, и нет, считает Курносов. С одной стороны, это было, безусловно, срочное изобретение. С другой стороны, идея передвижения по льду существовала давно. В Санкт-Петербурге еще до революции передвижение по льду Невы зимой было общепринятым явлением. Эти дороги вполне заменяли мосты. Но все предшествовавшие дороге жизни ледовые коммуникации были краткосрочными и не были рассчитаны на огромный транспортный и людской поток, который шел по льду Ладожского озера в 1941-43 годах. Идея о ледовой трассе обсуждалась в Ленинграде с сентября 1941 года. 24 сентября Жданову, членам Военного совета Ленинградского фронта, были представлены материалы в виде карт и текста на 34 листах. Затем мы доложили об ожидаемом характере замерзания и продолжительности сохранения ледяного покрова. В этот день фактически и родился проект Ладожской дороги жизни, писал в воспоминаниях начальник ледовой службы Краснознаменного Балтийского флота Михаил Казанский. Он сыграл большую роль в организации переправы по Ладоге. Казанский отличился и как организатор, и как проектировщик, и потом как лоцман, и водный, и ледовый. Он сопровождал корабли во время навигации и руководил обслуживанием ледовой трассы. У него было прозвище «Ледовый дед». Причем деду этому на момент начала работы «Дороги жизни» было всего лет 25, отмечает Сергей Курносов. Предварительную ледовую трассу между Кабоной и Кокарево проложили на основе материалов, которые дали научные исследования и опросы рыбаков, старожилов Ладоги. К выяснению состояния льда по маршрутам намеченных трасс приступили 12 ноября, вспоминал Михаил Казанский. Каждый шаг разведчиков был шагом в неизвестность. Там, где пружинистая ледяная корка прогибалась под ногами смельчаков и трещала, приходилось ложиться и ползти. В ночь на 16 ноября гидрографы впряглись в сани и с компасами, картами, линиями, тросами спустились на прогибающийся лед в районе Осиновецкой базы флотилии и обследовали сначала маршрут от Осиновца на западном берегу Ладоги до Кабоны на восточном берегу. Почти одновременно с моряками разведку этой трассы провели 30 бойцов 88-го отдельного мостостроительного батальона. Отряд вышел из Кокарева с запасом вешек, веревок и спасательного снаряжения в сопровождении двоих опытных рыбаков, служивших проводниками. Командир одной из групп этого отряда Смирнов вспоминал впоследствии: «В маск-халатах, с оружием, обвешанные гранатами, мы имели воинственный вид, но пешни, санки с вешками, веревки, спасательные круги делали нас похожими на зимовщиков Дальнего Севера. Разведчики двигались по одному в 3-5 шагах друг от друга и через каждые 300-400 метров вмораживали в лед вешки». В тот же день по приказанию уполномоченного военного совета фронта генерала Шилова через озеро в западном направлении из состава отдельной роты подвоза были направлены машины с мукой для Ленинграда. Первый отряд из 7 полуторок ГАЗ-АА, каждая из которых везла по 7 мешков муки, двигался севернее островов Зеленцы по льду толщиной не более 15 сантиметров. Водители стояли на подножках, и в случае опасности провала машины под лед должны были выпрыгнуть. Отряд проехал от Кабоны около 20 километров, но дальше пути не было, лед кончался, начиналась полынья. Машинам пришлось, выгрузив муку на лед, вернуться. 19 ноября из Кокарева отправился конно-санный обоз из 350 упряжек. 21 ноября он доставил в Осиновец 63 тонны муки, но его путь был крайне сложным. В некоторых местах возчики выгружали мешки с мукой из саней на лед, проводили упряжки порожняком, муку переносили на руках и снова загружали в сани. Было очевидно, что запуск автомобильного движения по тонкому ноябрьскому льду был крайне рискованной затеей, но ждать не было возможности. Приказ номер 00172 об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро был подписан вечером 19 ноября 1941 года. Обустройство трассы, строительство инфраструктуры должно было идти параллельно с запуском ледовой дороги. Правила движения по дороге жизни разрабатывали не в госавтоинспекции, а в Ленинградском физтехе. Физико-технический институт, ФТИ, Академия наук СССР. Возможности Ладожского льда как дорожного покрытия исследовала группа ученых физтеха во главе с Петром Кобеко. Физики определили, как деформировался ледовый покров на озере под влиянием статических нагрузок разной величины – какие колебания происходили в нем под влиянием ветра и изменений сгонно-нагонных уровней воды. Рассчитали износ льда на трассах и условия его пролома. Для автоматической записи колебаний льда ученый физтеха Наум Рейнов изобрел специальный прибор – прогибограф. Он мог регистрировать колебания льда на временном отрезке от 0,1 секунды до суток. С его помощью удалось определить причину, по которой в первые недели работы «Дороги жизни» ушли под лед около сотни грузовиков. Проблема была в резонансе, который возникал при совпадении скорости автомобиля со скоростью ладожской волны подо льдом. Влияние оказывала также отраженная от берега волна и волны, создававшиеся соседними машинами. Так происходило, если полуторка двигалась со скоростью 35 км в час. Ученые не рекомендовали также вести машины колоннами и предостерегали от обгонов на льду. При движении по параллельным трассам расстояние между грузовиками должно было быть не менее 70-80 метров. Помощь науки позволила сократить потери, и трассу эксплуатировали до 24 апреля 1942 года. Последние машины прошли по Ладоге при толщине льда всего 10 сантиметров. Ленинградские метеорологи составили по Ладоге специальный прогноз погоды на зиму 1941-1942 годов, постоянно обновляли справки по режиму озера, составляли подробные карты с обзорами ледовой обстановки и прогнозом ее развития на 2 и 10 дней. Грузоподъемность льда определяли заново несколько раз в месяц. Каждые 10 дней составляли гидрологические бюллетени с прогнозами о толщине льда. Только за первую блокадную зиму она измерялась более 3640 раз. Грузооборот трассы Мыс-Осиновец-Острова-Зеленцы с разветвлением на Кабону и Лаврово определялся 4000 тонн в сутки. Перевалочные базы дороги устраивались в Осиновце, Ваганово, Кабоне, Лаврово и на станции Ладожское озеро. С 22 ноября по дороге открывалось пешеходное и гужевое движение, с 25-го – автомобильное. С 26 ноября 1941 года приказом по тылу Ленинградского фронта ледовая дорога стала именоваться военно-автомобильной дорогой номер 101, ВАД-101. Сначала по льду пустили санные обозы, потому что машины он еще не мог выдержать, рассказывает Сергей Курносов. Лед, достаточный для того, чтобы по нему двигался тогдашний автомобильный транспорт, должен был быть толщиной хотя бы 20-30 сантиметров. 19 ноября 1941 года на восточный берег Ладоги отправился конно-санный обоз, который вернулся в Осиновец 21 ноября с мукой для ленинградцев. Вечером того же дня из Ленинграда через Ладогу по льду отправилась специально сформированная разведывательная колонна из 10 порожних полуторок. 22 ноября на лед в сторону Кабоны вышли уже 60 машин, которые вернулись, доставив в Ленинград 33 тонны хлеба. Так начала свою работу ледовая трасса «Дороги жизни». Каждая из машин полуторок была нагружена всего 5-6 мешками с мукой. Боялись, что больше лед просто не выдержит. Он гнулся под колесами от тяжести. Немецкие снаряды и бомбы оставляли полыньи, которые на морозе буквально сразу затягивались льдом. Снег их маскировал, и порой обнаружить их было абсолютно невозможно. Провалившиеся машины старались вытаскивать. Спасали и груз. Муку везли на ленинградские пивоваренные заводы, там высушивали и затем использовали для выпечки хлеба. Дело осложнялось и тем, что старая железная дорога между Осиновцем и Ленинградом не была готова к приему интенсивных грузопотоков. До войны она пропускала не больше одного поезда в день, а теперь по 6-7 крупных составов. На этой дороге не было даже водонапорных башен, и воду на паровозы нужно было подавать вручную. Кроме того, приходилось рубить тут же на месте деревья, чтобы снабжать паровозы сырым и очень плохим топливом, писал британский журналист Александр Верт, работавший в СССР в годы войны и посещавший Ленинград. Фактически, ледовый путь через Ладожское озеро начал работать как часы только в конце января или даже с 10 февраля 1942 года, после его серьезной реорганизации. В январе 1942 года по дороге жизни активно шла эвакуация. Для перевозки людей использовались пассажирские автобусы, их было более сотни. За две блокадные зимы по ледовой дороге было перевезено более 1 миллиона тонн грузов и эвакуировано около 1,5 миллиона человек. По разным источникам от 16 до 18 тысяч человек работали на трассе, рассказывает историк Ростислав Любвин. Иногда ленинградцы оставались, пока не могли уехать, и работали там неучтенными. Инфраструктуру обслуживали профессиональные рабочие, грузчики на складах, 3 авторемонтных завода, слесари, токари, кузнецы. Наконец, среди шоферов были не только военные, но и шоферы из гражданских предприятий. Ротация была большой. С ноября 1941 по апрель 1942 года, 152 дня, ледовую дорогу обслуживали порядка 4000 автомобилей, не считая гужевого транспорта, отмечает Сергей Курносов. Каждая четвертая машина не вернулась из рейса, провалившись в полынью или попав под бомбежку или артобстрел. Техническое состояние машин в течение почти всего первого периода работы трассы было крайне низким. К марту 1942 года с Ладоги отбуксировали 1577 поврежденных автомобилей. Не хватало горючего, инструментов, запчастей и ремонтных средств. Очень быстрыми темпами строились порты на берегу. Немцы, захватив Шлиссельбург, фактически захватили всю портовую инфраструктуру на Южной Ладоге, потому что со времен Российской империи именно Шлиссельбург был главным портом в этой части озера, отмечает Сергей Курносов. Рыбацкие поселки, где фактически не было никакой инфраструктуры, в считанные недели нужно было превратить в 2 мощных порта. Один на западном берегу, в районе Осиновецкого маяка, другой на восточном, в районе Кабоны. Строился огромный причальный фронт, подводились новые пути, и это все делалось буквально на мшистых топких берегах. Уже к концу навигации 1942 года здесь было 2 огромных озерных порта, которые разделяли 30-35 километров. Был построен причальный фронт длиной более 8 километров. Одновременно к этим причалам могли швартоваться до 80 судов, и все это было создано с нуля, чтобы спасти город и помочь Ленинградскому фронту выстоять. В общей сложности на дороге жизни было построено более 60 трасс. Одни предназначались для провоза техники, боеприпасы шли по другой трассе, причем с таким расчетом, чтобы в случае взрыва не повредить соседние машины. Отдельно шел вывоз раненых, детей, а также отдельно ходили машины с нефтепродуктами, потому что в случае взрыва это было огромное пламя и, как следствие, подтаявший лед. Ростислав Любвин, историк. Когда работа дороги несколько наладилась, назначение трасс было строго определено, говорит Любвин. Одни предназначались для провоза техники, боеприпасы шли по другой трассе, причем с таким расчетом, чтобы в случае взрыва не повредить соседние машины. Отдельно шел вывоз раненых, детей. Также отдельно ходили машины с нефтепродуктами, потому что в случае взрыва это было огромное пламя и, как следствие, подтаявший лед. Все было очень продумано. Дорога жизни служила не только для того, чтобы доставить в Ленинград продовольствие, отмечает Сергей Курносов. Обратным рейсом из города везли продукцию, в том числе военную, которую продолжали производить ленинградские заводы в условиях блокады. По льду переправляли даже танки КВ, которые в 1941 году делали только в Ленинграде. Чтобы их переправить, с танка снимали башню, уменьшая таким образом площадь давления на лед, и танк, следуя своим ходом по льду Ладоги, буксировал за собой свою башню на санях. Также с ленинградских заводов по Ладоге переправлялись минометы, артиллерийские орудия, в том числе те, которые нужны были в битве за Москву. Из Ленинграда вывозили в тыл оборудование и ценности, которые не успели эвакуировать до блокады. подходы к дороге жизни со стороны Кабоны защищала 1-я стрелковая дивизия НКВД, до 8 сентября оборонявшая Шлиссельбург, со стороны Осиновца 20-я дивизия НКВД, которая в октябре 1941 года сражалась на Невском пятачке. Сюда были подтянуты силы моряков, часть моряков-артиллеристов перевели в сухопутные части для обслуживания артиллерийских и зенитных батарей, которые были установлены вдоль трассы, рассказывает Ростислав Любвин. Огромные силы саперов постоянно минировали подходы со стороны Шлиссельбурга. Дорогу жизни прикрывала авиация Ленфронта. С декабря 1941 по март 1942 летчики совершили более 6000 боевых вылетов. Потери, особенно в первое время, были очень большими, констатирует сотрудник музея полиции. В 1965 году группа дайверов в честь 20-летия Победы прошла по дну озера по дороге жизни. Они сказали, что фактически шли по крышам автомобилей. Михаил Казанский сравнивал дорогу жизни с морским переходом. Переправу войск по ледяным плацдармам ночью, не видя берегов, или днем в туман и пургу, можно сравнить с лоцманской проводкой судов в кромешной тьме, когда не работают маяки и вообще отсутствуют навигационные средства. Аналогия станет более полной, если учесть, что ветер сносил колонны на льду, как и корабли, в сторону от проложенного курса следования. Не раз приходилось видеть, как дрейфуют на скользком, словно отполированном льду, боевые порядки пехоты, как сумасшедший ветер, вырвав из строя отдельных бойцов, гнал эти живые паруса на минные поля, как волчком крутились и опрокидывались автомашины. Далеко не каждый переход кончался благополучно. На ВАД-101 работал сводный отряд Ленинградского областного управления милиции. Опергруппы располагались на линии, на стоянках транспорта и на погрузочно-разгрузочных базах. В начале работы дороги жизни на ее отдельных участках возникали пробки. Эту проблему удалось решить к 26 декабря. Это было неизбежно, потому что никто никогда такую трассу не строил, на ней не работал, тем более что в первые дни работала одна трасса, и по ней шло движение в обе стороны. Водители на Ладожскую трассу выезжали, уже проехав почти 300 километров по проселку от деревни Заборье в Тихвинском районе, поясняет Ростислав Любвин. Когда отбили Тихвин, склады переместились в основном в район Пеллы. Путь сократился до 40 километров. Стало легче, и люди приезжали не такими измотанными. Сотрудники милиции оказывали водителям техническую помощь. «Мы застали очень многих работников дороги жизни», – вспоминает Любвин. «Я тогда еще спросил, что за техническая помощь, и один ветеран мне сказал, берешь гаечный ключ и лезешь под машину крутить гайки, помогаешь шоферу восстановить машину, а при перегрузке становишься еще и грузчиком». За первую зиму работы ледовой трассы милиция выявила 589 бесцельных простоев машин. Милиция работала принципиально и выясняла, почему водитель стоит без всяких причин там, где не положено стоять, и все могло закончиться трибуналом, говорит специалист музея полиции. Борясь с хищениями на дороге жизни, к концу марта 1942 года милиция изъяла у преступников 33,4 тонны продуктов, в том числе 23 тонны муки. К уголовной ответственности были привлечены 586 военнослужащих и 232 гражданских лица. Были также факты, когда шоферов привлекали за то, что они брали деньги и ценности у эвакуируемых из Ленинграда людей. Дорога жизни продолжила действовать и зимой 1942-43 годов, когда она использовалась не только для обеспечения города, но и при подготовке наступления Красной армии для прорыва блокады. Это инфраструктура, которая являлась единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда до момента прокладки в конце января-начале февраля 1943 года так называемой «Дороги Победы» по узкому участку вдоль южного берега Ладоги после прорыва блокады Ленинграда, подчеркивает Сергей Курносов. В принципе, «Дорога жизни» так или иначе действовала до 1944 года, помогая снабжать город.
Фронтовая машина, трудяга, ты полуторка, мать и сестра, за баранкой шофёр-доходяга, это было всё, было вчера. И хотя прошло больше полувека, с тех блокадных, губительных дней мы всё помним, что жизнь человека часто стоила прыти твоей. Как по Ладоге, с дверью открытой, ты везла людям хлеб в Ленинград, и с мотором, как сердцем пробитым, уходила под лёд, как солдат. Сколько вынесла ты, дорогая, на неженских, железных плечах, в день победы, в цветах утопая, ты купаешься в солнце лучах. Очень жаль, у машин нету званий, не положены им ордена, от людей миллионы признаний, им, полуторкам, скажет страна. И по площади красной на марше, проезжая в строю боевом, дорогая полуторка наша, мы с тобой день победы поем. Константин Соболевский.
Материал подготовила Елена Соболева, читали Ольга Бабич и Елена Соболева.